Познакомила Светлана Вольская.
Как сообщают синоптики, на европейскую территорию России хлынет волна теплого и влажного атлантического воздуха. Поэтому всюду, за исключением Южного федерального округа, температура окажется на 2-4 градуса выше средних многолетних значений. В Москве и области сегодня облачно, местами моросящий дождь, слабый гололед, днем температура 1-3 тепла, по области минус 1, плюс 4. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, временами туман, температура 2-4 выше 0.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Что ожидает Россию после вступления в ВТО? Обезжиренные продукты, здоровье или самообман? Как ленинградский рок-клуб отмечает свое 25-летие?
В течение нашей программы вы услышите репортаж о том, как происходят различные мероприятия, посвященные этому юбилею, выставки, концерты, встречи людей, которые, как принято говорить, стояли у истоков русского рока. История русского рока и его современность – такова главная тема нашей утренней программы, в продолжении которой мы продолжаем предлагать нашим слушателям вопрос, а слушаете ли вы русский рок?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Российский министр экономического развития и торговли Герман Греф ожидает роста инвестиций в экономику России после ее присоединения ко Всемирной торговой организации. По словам Грефа, это может произойти уже в будущем году. Заявление его прозвучало в Ханое после того, как российская делегация подписала в кулуарах саммита АТЭС соглашение с США, открывающее России путь в ВТО. Переговоры о вступлении России в эту организацию велись с 1994 года, рассказывает наш коллега Аркадий Дубнов.
Теперь впереди раунд многосторонних переговоров. Но очевидно, что путь к вступлению в Россию в ВТО уже вряд ли что-то может преградить. Вчера вечером один из главных героев этого события, министр экономического развития и торговли России Герман Греф, он вместе с торговым представителем США Сьюзен Шваб подписывал протокол, отчитавшись в Ханое перед Владимиром Путиным, уже в третий раз за два дня в Ханое встречался с российскими журналистами. Очевидно, ему хотелось выговориться после такого успеха, окончания семилетних изнурительных переговоров с американцами. Даже когда у журналистов уже закончились вопросы, господин Греф все еще не уходил и говорил, теперь уже в жанре монолога.
Опыт такой страны, как Китай, показал. После присоединения Китая к ВТО был очень резкий всплеск интереса к Китаю, приток инвестиций на китайский рынок и создание десятков тысяч новых рабочих мест. Мы прогнозируем, что примерно такой же процесс будет происходить и в России. Очень важная позиция, может быть, для наших потребителей – это автомобили. В течение 4-5 лет пошлина на автомобили упадет в 1,5 раза. Все это будет делаться плавно. Мы одновременно будем создавать механизмы, которые позволят развивать наше внутреннее производство, защищать внутренних производителей.
В частности, отвечая на вопрос «Радио Свобода», не связано ли такое внезапно успешное завершение переговоров с Соединенными Штатами тем, что республиканская администрация Буша проиграла выборы в Конгресс 7 ноября Демократической партии, Герман Греф ответил категорично и отрицательно, а потом, немного помявшись, выдал, как он сказал, секрет. Оказывается, текст 900-страничного соглашения в основном был парафирован еще накануне выборов в Конгресс 6 ноября. Герман Греф рассказал также, что во время встречи с Путин-Буш договорились о дальнейшей работе, в основном с американским Конгрессом, об отмене поправки Джексона-Веника в отношении России. Как будет президент Буш работать с Конгрессом, находящимся теперь под контролем Демократической партии, осталось неясным. Не слышалось уверенности в тоне министра в ответе на вопрос, не будет ли проблем с Грузией, являющейся уже членом ВТО, если Тбилиси захочет отозвать назад свое согласие на присоединение к ней России. Надеюсь, сказал Герман Греф, в ближайшие дни этот вопрос решится. И добавил, что в истории ВТО еще не было случая, чтобы какая-либо страна брала назад свою подпись под двусторонними протоколами. Заметим, что этот вопрос станет, вероятно, уже через неделю, 28 ноября, в ходе Минского саммита СНГ, в котором собирается принять участие президент Грузии Саакашвили. Рассказал вчера глава российского МЭРТ и о сути компромисса между США и Россией по чувствительному вопросу допуска 19 иностранных банков и страховых компаний в России. США согласились с российским отказом допускать филиалы иностранных банков в России, но Москва согласилась допускать сюда 100% дочки иностранных банков при условии 50% квоты участия в них российского капитала. Что же касается иностранных страховых компаний, то Россия разрешит их деятельность у себя на территории только спустя 9-летний переходный период. Очевидно, что это может считаться крупнейшим успехом отечественного российского страхового лобби. Аркадий Дубнов, Радио Свобода, Ханой.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. В Москве застрелил главный противник Рамзана Кадырова. Несколько центральных изданий пишут об этом на первых полосах. В субботу вечером чеченский спецназ поставил точку в затяжном скандальном конфликте между премьером Чечни Рамзаном Кадыровым и его бывшим подчиненным, а в последнее время самым ярким критиком, бывшим командиром оперативно-боевой группы «Горец» Мавлади Байсаровым. Один из самых известных чеченских силовиков, недавно объявленный в федеральный розыск по подозрению в убийствах и похищениях, был застрелен милиционерами при попытке задержания в самом центре Москвы на Ленинском проспекте, пишет газета «Время новостей». В субботу вечером сотрудники МВД Чечни провели спецоперацию в Москве. Это я уже цитирую центральную публикацию на первой полосе «Коммерсанта». На Ленинском проспекте ими был ликвидирован бывший командир спецотряда «Горец», подполковник ФСБ Мавлади Байсаров. Чеченская прокуратура объявила командира Байсарова в розыск за похищение и убийство людей после того, как он отказался подчиниться премьеру республики Рамзану Кадырову и распустить бойцов «Горца». При этом ликвидация командира стала возможной, потому что ФСБ сняла с него охрану, а сам Байсаров решил дать показания военной прокуратуре о происходящем в Чечне. Еще одна тема, которая сегодня широко освещается и комментируется, это аресты в фонде обязательного медицинского страхования. В пятницу Генеральная прокуратура арестовала директора фонда обязательного медицинского страхования, его заместителей и руководителей ведущих управлений, в том числе главного бухгалтера. Страховщиков подозревают в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Попались они на финансовых махинациях с лекарствами для льготников. Об этом пишут «Известия», «Новые известия», «Время новостей», «Московские комсомолицы», издание «Газета». «Новые известия» напоминают, что именно лекарства для льготников, такое достижение монетизации, вызывало особую гордость главы Минсоцздрава Михаила Зурабова. «Новые известия» пытаются выяснить, как скажется чистка в фонде обязательного медицинского страхования на судьбе министра. А «Время новостей» пишет: «Надо сказать, этот влиятельный министр уже давно рассматривался некоторыми кремлевскими группировками как чужой и, следовательно, как потенциальная мишень. Более того, попытки свалить его уже предпринимались, однако успеха не имели. Характер и масштабы начавшейся сейчас кампании вряд ли оставляют сомнения в том, что, накопив нужный материал, его недоброжелатели рассчитывают теперь на успех. А выступления, как по команде публицистов, известных своими связями со спецслужбами, только подтверждают неслучайный характер громкого расследования».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня ожидается оглашение приговора главному редактору издания «Радикальная Россия», журналисту сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» Борису Стамахину. Human Rights Watch подвергла критике ход процесса и вынесенный судом смертный приговор Саддаму Хусейну. В Ираке в воскресенье жертвами теракта стали более 50 человек, десятки были ранены. Израильские военные расследуют сообщения об использовании кассетных бомб в ходе недавнего конфликта с боевиками «Хезболлах» в Ливане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени после выпуска новостей программа «Смотрим телевизор». Телевидение глазами ученых. В гостях у Анны Качкаевой профессор завкафедры психологии МГУ Елена Шестопал. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Время еще одного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И о чем же пойдет речь в этом выпуске?
Ну, в этом выпуске мы поговорим об итоговом мужском теннисном турнире года «Мастерс Кап». Он завершился в воскресенье в Шанхае. И лучший теннисист мира, швейцарец Роджер Федерер, в борьбе за титул встречался с американцем Джеймсом Блейком и победил 6-0, 6-3, 6-4. Федерер в третий раз выиграл «Мастерс Кап», причем в 2003 и 2004 годах. Он так же, как и в нынешнем розыгрыше, не проиграл по ходу турнира ни одного матча. В парном разряде победили швед Йонас Бьоркман и белорус Макс Мирный. В финале они взяли верх над Марком Ноулсом с Багамских островов и канадцем Даниэлем Нестером 6-2, 6-4. Ну, окончательно в этом году с теннисом мы попрощаемся 3 декабря, когда в Москве завершится финал Кубка Дэвиса «Россия-Аргентина». Капитан сборной России Шамиль Торпищев в воскресенье назвал состав команды на этот матч. Это Николай Давыденко, Марат Сафин, Дмитрий Турсунов и Михаил Южный. Запасным игроком будет Евгений Королев. Женская сборная России по гандболу выиграла Кубок мира, розыгрыш которого прошел в Дании. В финальном матче россиянки обыграли румынок 29-28. Во встрече за третье место датские гандболистки были сильнее соперницы сборной Украины 24-20. В Японии на чемпионате мира по волейболу среди мужских команд в воскресенье состоялись третьи матчи группового турнира. Сборная России обыграла команду Канады 3-0 и с двумя победами и одним поражением идет на втором месте в группе D, уступая Сербии и Черногории, в активе которой три победы в трех матчах. Последняя она выиграла у сборной Туниса 3-0. Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам, прошедший в шведском городе Гелевар, завершился в воскресенье эстафетами 4 по 5 километров у женщин, где победила сборная Норвегии, а вслед за ней финишировали команды Германии и Финляндии, и 4 по 10 километров у мужчин. Здесь лучшими были немецкие лыжники, второе место заняла сборная России, третье – Чехии. Саночники открыли новый сезон соревнованиями на олимпийской трассе в Чезане-Париоль. Первый этап Кубка мира выиграл двукратный олимпийский чемпион итальянец Армин Цогелер, опередивший россиянина Альберта Демченко и своего соотечественника Райнера Ренхольда. У женщин все места на пьедестале почета заняли немецкие спортсменки. Победила Сильке Краусхар, серебро у Анки Вишневски, бронза у Татьяны Хёфнер. На сегодня спортивная программа будет намного скромнее. Состоятся лишь очередные матчи в мужском и женском чемпионатах России по баскетболу, а также двумя встречами «Металлург» Новокузнецк, хоккейный клуб МВД и «Сибирь» «Динамо» Москва начнется 27-й тур российской хоккейной суперлиги.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». 15 ноября руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и президент Альфа-банка Петр Авин подписали соглашение о финансировании атомной промышленности и энергетики, а также инвестиционных программ и проектов в этой отрасли. Таким образом, Альфа-банк стал еще одним российским частным банком, с которым Росатом заключил соглашение о стратегическом партнерстве. Как выглядит это соглашение на фоне отказа крупнейших европейских банков от финансирования новых АЭС и оппозиции населения России по отношению к новым ядерным объектам, об этом моя коллега Марина Катас беседует с руководителем антиядерной программы Greenpeace России Владимиром Чупровым.
Действительно ли Альфа-банк первый частный банк, который вступил в альянс с Росатомом для того, чтобы финансировать атомную энергетику России?
Он далеко не первый, потому что буквально в октябре, за месяц до сегодняшнего события, Банк Москвы заключил аналогичное соглашение о организации финансирования программ развития атомной энергетики. То есть это идет планомерная работа в рамках акционирования атомной энергетики. Вы знаете, сейчас идет изменение соответствующего законодательства, по которому ядерная отрасль приобретет статус акционерного общества, и таким образом будет достигнута основная цель. То есть ядерная энергетика, конкретно концерн «Росэнергоатом», получит доступ к долгосрочным банковским кредитам.
Но зачем частному бизнесу в России, особенно частным банкам, сотрудничество с Федеральным агентством по атомной энергии? В чем тут выигрыш для банков? Ведь это же отрасль абсолютно инвестиционная, а не коммерчески прибыльная.
Банковский бизнес давно не инвестирует в атомную энергетику, за рубежом, я имею в виду. В Штатах, которые являются законодательным мод в атомной энергетике, строительство и заказы на строительство новых атомных станций прекратилось задолго до Чернобыля. Где-то 1978 года у них не поступило ни одного заказа. Аналогично в Западной Европе. Недавно, например, Deutsche Bank отказался от участия в финансировании атомной станции в Белине в Болгарии. Показателен опыт группы Areva, которая, получив явно не коммерческие кредиты, а очень странную помощь государства и кредиты под практически 0%, строит атомную станцию в Финляндии. Тем не менее, это крупнейшая компания Areva французская. За первую половину 2006 года понесла убытки в размере 200 миллионов евро. Это, в принципе, показывает то, что на сегодня этот бизнес очень невыгоден.
Но ведь Петр Авин, президент Альфа-банка, человек не глупый, и вряд ли бы он стал вкладывать деньги своего предприятия в убыточную отрасль.
Первая версия, наверное, это то, что вот это решение было все-таки политически ангажировано. Известно, что сейчас государство и государственная политика направлены на благосостояние всех ключевых секторов, в первую очередь энергетики. В этой ситуации атомной энергетике отводится одна из ключевых ролей. Кремль, высшее политическое руководство, скорее всего, подали какие-то специальные сигналы, и банковская среда отреагировала, то, что называется, в нужном направлении.
То есть это последствия того, что случилось с Ходорковским, который плохо читал послание власти?
Здесь очень сложно проводить параллели, но мне кажется, что существуют рычаги, не обязательно это уголовное преследование, с помощью которых можно бизнес действовать так, как нужно политике, даже в том случае, если это не совсем правильное направление.
То есть, если в стране принято генеральное направление развития, то есть развитие атомной энергетики, то бизнес, банковский бизнес в данном случае должен взять под козырек и направить инвестиции именно в эту отрасль?
Скорее всего, так и есть. Причем я не думаю, что все ограничится только банковским сектором, потому что атомная энергетика – это вещь комплексная. Она включает фактически все отрасли, стороны социально-экономической системы российской, начиная с того, что это вооруженная охрана, это Министерство внутренних дел, которое тоже будет построено соответствующим образом, до тех студентов, которые должны завтра сесть в защиту управления реакторами. Система начнет выстраиваться под вот эту цель – 40 реакторов к 2030 году.
О соглашении, которое подписали Альфа-Банк с Росатомом, моя коллега Марина Катас беседовала с руководителем антиядерной программы «Гринпис России» Владимиром Чупровым.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Не списывать со счетов Россию как партнера, призывает Белый дом и победивших демократов влиятельная американская газета. Обезжиренные продукты, здоровье или самообман? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предчувствие ухудшения американо-российских отношений, судя по всему, витает в вашингтонском воздухе. Хотя у победивших несколько дней назад на выборах в Конгресс демократов еще не было времени высказаться по поводу отношений с Россией, влиятельный обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» видит в Соединенных Штатах все признаки назревшего разочарования во Владимире Путине, как в демократическом лидере, с которым можно работать. И они заметны не только в стенах Конгресса, но и в овальном кабинете. Автор «Вашингтон-Пост» призывает не отказываться от попыток сблизиться с Россией, рассказывает Алан Давыдов.
Говорят, что в последнее время президент Соединенных Штатов Джордж Буш в особо доверительных беседах не раз выражал разочарование российским президентом Владимиром Путиным, в душу которого он, по его собственному выражению, сумел заглянуть 5.5 лет назад. Обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Джим Хогланд, ссылаясь на людей, общавшихся с Бушем, пишет, что президент не раз говорил: «Мы потеряли Путина». А однажды Буш заметил, что Путин больше всего на свете боится демократии. По мнению журналиста, Джордж Буш пришел к такому мнению не сразу, а по мере того, как у него невольно крепло убеждение в том, что Путин не желает и не собирается сделать российское общество более демократичным. Другим важным фактором стала двусмысленная позиция России в ее отношении к совместным усилиям США и Европы по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия. Согласно Хогланду, такая смена настроения в Белом доме сулит мало хорошего для будущего американо-российских отношений. И этого необходимо избежать почти любой ценой, считает Джим Хогланд. Джорджу Бушу не стоит упускать две ближайшие возможности. На предстоящем в ноябре саммите НАТО в Риге не настаивать на жестких сроках вступления в организацию Украины и Грузии, а также убедить Конгресс отменить поправку Джексона-Вейника на торговые ограничения с Россией, принятую в 1974 году. Вступление России во Всемирную торговую организацию может теоретически сблизить две страны, говорят эксперты Вашингтонского фонда Карнеги Марк Медиш и Дмитрий Тренин в статье, опубликованной в газете International Herald Tribune. Они пишут, что вступление России в ВТО может стимулировать активизацию двустороннего сотрудничества в таких аспектах международной безопасности, как урегулирование ядерной проблемы Северной Кореи и Ирана, формирование эффективного режима нераспространения ядерных технологий, сокращение стратегических вооружений. Но пока, если верить влиятельному обозревателю газеты «Вашингтон-Пост», скепсис по поводу возможности сотрудничества с Россией царит не только в Конгрессе, но и в Белом доме.
Видеть ли признаки кардинальной перемены настроения в Белом доме относительно сотрудничества с Кремлем известный американский специалист по России, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман? В том, что касается самого Белого дома, это, в общем, преувеличение, я думаю. По крайней мере, когда я в июне с 4 коллегами был приглашен президентом Бушем в Белый дом для обсуждения происходящего в России, у меня сложилось полное ощущение, что Джордж Буш верит в то, что с Владимиром Путиным можно иметь дело. Эта встреча произошла вскоре после резких заявлений вице-президента Чейни по поводу подрыва демократии в России. Интересно, что президент спросил нас, считаем ли мы, что такие заявления стоило делать.
Он, видимо, был обеспокоен тем, к чему может привести разжигание эмоций в России. Такой была позиция президента Буша в начале прошлого лета. В том, что касается настроений в Соединенных Штатах, в политическом истеблишменте, серьезный скепсис по поводу демократических установок Путина, демократического будущего России и возможности сотрудничества с ней не скрываем. Возьмите события последних месяцев: убийство журналиста, убийство бизнесменов, одного из руководителей Центрального банка. Москва покрывает Иран с его ядерной программой, угрожающей всем. Так что такие настроения понятны, и американская пресса много пишет о тревожных явлениях в России. Но самого президента Буша, на мой взгляд, невозможно упрекнуть в том, что он поощряет антироссийские настроения. Интересно ведь, что на фоне такого, казалось бы, негативизма, Вашингтон все же готов дать добро на вступление Москвы в ВТО. Позиция Белого дома, исполнительной ветви власти, остается неизменной больше десятилетия. Россию необходимо вовлекать в международные организации, превратить ее в неотъемлемую часть глобальных институций, с тем, чтобы у нее были общие со всеми ставки в их успехе. Переговоры о вступлении в ВТО затянулись, потому что вступительный билет – один из редких инструментов, с помощью которого США могут воздействовать на Россию, добиваясь от нее, например, обеспечения прав американских компаний. Кстати, я все еще не уверен, что это решенный вопрос. В любом случае, отношения с Россией затрагивают сейчас интересы разных сил в Вашингтоне. И мне кажется ясным, что приход к власти в Конгрессе демократов, которые вряд ли с легкостью поддержат российские инициативы Буша, добавит раздражителей двусторонним отношениям. Говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 ноября, понедельник, у микрофона
Полины Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите:
обезжиренные продукты, здоровье или самообман? Как ленинградский рок-клуб отмечает свое 25-летие?
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а слушаете ли вы русский рок? И у нас есть еще одно сообщение. Есть у меня и русский рок, и американский джаз, военные марши и вальс, Челентано на полке пылится, но не слушаю я их из-за вас. Вот такое странное сообщение от нашего слушателя Доброго. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, вернемся к ним и к репортажу на эту тему буквально через 2 минуты.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49. 40. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Как реализуется так называемый закон о дачной амнистии? Почему люди не спешат оформлять землю в собственность по упрощенной схеме? В студии «Радио Свобода» адвокаты межрегиональной общественной организации «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 9:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что Россия уже в будущем году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. Россия и США подписали в Ханое соглашение, открывающее Москве путь в ВТО. Грузия повторила угрозу наложить вето на вступление России в ВТО, если Москва не будет соблюдать торговые договоры и не прекратит торговлю с Абхазией и Южной Осетией в обход Тбилиси. В Москве сегодня ожидается оглашение приговора главному редактору издания «Радикальная Россия», журналисту сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» Борису Стамахину. Он обвиняется в разжигании межнациональной и религиозной розни и призывах к экстремистской деятельности. Human Rights Watch подвергла критике ход процесса и вынесенный судом смертный приговор Саддаму Хусейну. В обнародованном в понедельник докладе правозащитников подчеркивается, что именно по вине суда справедливый процесс над бывшим иракским диктатором стал практически невозможным. В Ираке в воскресенье жертвами актов террора стали более 50 человек, десятки были ранены, свыше 20 человек погибли в городе Хила, где смертник взорвал бомбу в толпе строительных рабочих. Мосгорсуд возобновит сегодня закрытые слушания по делу о терактах в московском метро. На скамье подсудимых трое: Тамбих Убиев и Максим Панарин, которые частично признали свою вину, и Мурат Шаваев, отрицающий свою причастность к терактам. Во Владивостоке сотрудники МЧС провели пикет с требованием ликвидировать незаконные автостоянки. Акция прошла перед крупным офисным центром, где в январе этого года в результате пожара погибли 9 человек. В одном из районов Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Олимкинский район во время навигации не доставили необходимого объема топлива. Войска Судана вместе с арабскими военизированными группировками продолжают терроризировать население провинции Дарфур. Об этом заявил Африканский союз, чьи миротворцы размещены в суданской провинции. В Мавритании в воскресенье прошли парламентские выборы впервые за последние 20 лет.
Как сообщают метеорологи, на европейскую территорию России хлынет волна теплого и влажного атлантического воздуха, поэтому всюду, за исключением Южного федерального округа, температура окажется на 2-4 градуса выше средних многолетних значений. В Москве и области сегодня облачно, местами моросящий дождь, слабый гололед. Днем температура 1-3 выше 0, по области минус 1, плюс 4. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, временами туман, температура 2-4 выше 0.
Восемь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Петербург отмечает 25-летие Ленинградского рок-клуба, без которого невозможно представить себе такое уникальное явление, как русский рок. По мнению историков рок-движения, именно Ленинградский рок-клуб во многом способствовал тем изменениям, которые произошли в России в 80-х годах 20 века, рассказывает наша коллега Татьяна Вольцкая.
Российский рок-н-ролл или русский рок родился в Ленинграде. Он теснейшим образом связан с явлением, получившим название «второй культуры». В те же самые годы, когда многие поэты и писатели, уходя от официоза, шли работать в кочегарки и котельные, писали в стол, устраивали квартирные чтения, издавали самиздатские журналы, их современники-музыканты, не прошедшие сквозь сито партийных и комсомольских художественных советов, давали подпольные квартирные концерты. Будущие знаменитости съезжались в Ленинград. Сергей Курехин из Евпатории, Александр Башлачев из Череповца, Юрий Шевчук из Уфы, Вячеслав Бутузов из Свердловска. Первый в стране рок-клуб появился в Ленинграде в 1981 году, объединив многих неформальных авторов-исполнителей, обретших здесь и первых единомышленников, и первую публику. На самом деле история рок-клуба началась несколько раньше, говорит историк, главный редактор интернет-портала Rock'n'Roll.ru Александр Бурлака.
Владимир Калинин и Федор Столяров, в тот момент барабанщики, гитаристы группы «Аргонавты», пришли на Рубинштейна 13, Международный дом самодеятельного творчества, чтобы получить разрешение на организацию концерта, посвященного 15-летию группы «Аргонавты». И недавно назначенная тогда на пост директора этой организации, Анна Александровна Иванова, предложила им собираться регулярно.
Так, при Доме самодеятельного творчества, наряду с кружками хорового пения, кройки и шитья, любителей авторской песни, появился Ленинградский рок-клуб.
30 января 81 года в первый раз произошло собрание, а 7 марта 81 года состоялся первый концерт, на котором играли группы «Мифы», «Россияне», «Зеркало» и «Пикник». Поначалу там состояла группа 20, через год групп уже было, наверное, около 100.
Рок-клуб сделал очень много.
Он позволил людям собираться вместе, произвелся такой кумулятивный эффект. Количество музыкантов переросло в качество, то есть такой взаимный обмен идеями, мыслями, он очень сильно ускорил процесс формирования некого нового музыкального мышления.
На фестивалях рок-клуба были открыты группы «Алиса», «Кино», «ДДТ», «Пикник», «Зоопарк», «Поп-механика», «Аукцион» и другие. Вслед за Ленинградом рок-клубы открылись и в других городах Советского Союза. Андрей Бурлака считает, что рок-н-ролл больше всех остальных культурных явлений способствовал изменениям, происшедшим в стране в 80-е годы. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Слушаете ли вы русский рок? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев обратился к жителям Чебоксар.
Не слушаю, не интересуюсь, поэтому не слушаю.
Нет, не знаю, почему-то не слушаю. Не интересовались, просто не слушали.
Нет, не слушаю. А потому что я его не понимаю.
Очень хорошо люблю музыку. Любая музыка, современная и старинная музыка, тоже нужна. А русский рок я не разбираюсь, какой он рок. Золотые горы.
Слушаю, мне нравится, но в смысле сама не танцующая из-за заболевания головного мозга.
Слушаю. Не знаю, нравится.
Не слушаю. Не нравится мне.
Слушаю. Рома. Нравится.
Иногда слушаем. Ну, почему? Не знаю, то, что включу, то и слушаю, не знаю.
Мы не слушали. Раньше слушали, когда было 14 лет, там, 15 слушали, сейчас нет.
Попсу, ну, а что еще слушать? Не знаю, мне больше нравится попса. Я русский рок тогда не уважаю, тогда если вы так более подробнее.
Тоже не уважаю. Я даже вообще не слушаю радио и попсу. Русский рок не слушаю.
Не люблю рок, поэтому не слушаю.
Не слушаю.
А почему?
Времени нет, я в декрете с ребенком.
Ой, рок, я не знаю русский язык. Рок, ой, вообще не смотрю это. Нет, не слушаю. У меня времени нет совсем на это.
Нет, честно говорю. А не знаю, как, по какому идет-то, по какому каналу. А мы же всякие вот эти кино, сериалы, новости. Ну, я музыку люблю. Ну, может, и рок, наверное, черт знает. Извините, конечно.
Нет, нет, я рок не люблю. Нет, мне чувашские песни только. Все.
Дети очень сильно слушают.
Иногда бывает. Не знаю, что-нибудь такое вообще. Ну, редко, конечно, бывает такое.
Нет, я не слушаю русский рок. Мне нравится рэп.
Не знаю, что это такое. А русском роке не слышал?
Я не слушаю рок. Вообще рок не слушаю. Ну, не нравится мне он.
Мне рэп нравится. Рок не нравится. Никакой. Хард-рок нравится все. Но мне русский не нравится. Зарубежный так.
Очень редко. Ну, я потому что предпочитаю, наверное, другую музыку. Может быть, вот больше классику, наверное. Русский рок нет.
Нет, не слушаю русский рок. Понятия не имею, что это такое.
Русский рок редко. Не очень любители.
Я не слушаю. Не нравится. И все.
Так жители Чебоксара отвечали на вопрос, слушаете ли вы русский рок. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Комитет по охране окружающей среды Кемеровской области сообщил, что аномально теплая погода на юго-западе Сибири не позволяет бурым медведям залечь в зимнюю спячку. Из-за мокрой погоды и отсутствия снега медведи не могут найти себе подходящее место для берлоги. На деревьях появляются почки, а некоторые растения повторно зацвели. Для медведей в лесу пока достаточно корма, поэтому страдающие бессонницей звери не проявляют агрессивности и не нападают на людей. Две международные группы генетиков сообщили о прочтении значительной части генома неандертальца. Ранее из ископаемых костей удавалось выделить лишь митохондриальную ДНК. Новые методики позволили ученым впервые выделить и прочесть фрагменты ядерной ДНК неандертальца. Это означает, что в недалеком будущем может стать реальностью прочтение полного генома наших ближайших родственников. Новые данные подтвердили, что разделение эволюционных линий неандертальца и современного человека произошло около 500 тысяч лет назад. Пока ученые не обнаружили никаких признаков того, что наши прямые предки кроманьонцы скрещивались с неандертальцами в период совместного проживания на территории Европы около 30 тысяч лет назад. Физики из Дрезденского технического университета сообщили о результатах исследования образцов знаменитой дамасской стали. Ее секрет был утерян в XVIII веке. Оказалось, что дамасская сталь содержит комплексы из углеродных нанотрубок и тончайших волокон цементита. Такая микроструктура объясняет необычайную твердость и прочность дамасской стали. Углеродные нанотрубки были открыты в 1991 году и считались материалом будущего. Но, как выяснилось, ближневосточные кузнецы научились их производить уже 400 лет назад. Психологи из США и Канады показали, что деньги существенно влияют на поведение человека, повышая его самодостаточность и снижая коллективизм. Одной группе испытуемых разными способами напоминали о деньгах, например, предлагая составить предложение из набора слов на финансовую тему. Вторая группа выполняла аналогичное задание, не связанное с денежной темой. После этого обеим группам предлагали одинаковые задания и наблюдали за их поведением. Оказалось, что люди, которым напомнили о деньгах, реже предлагали свою помощь другим, менее охотно шли на контакт с незнакомыми людьми и старались удерживать большую физическую дистанцию между собой и посторонними.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
«Права собаки и гражданина». Так, сегодня озаглавлена публикация под рубрикой «Тем временем». Это Александр Архангельский, газета «Известия». На минувшей неделе Черемушкинский суд Москвы приступил к слушаниям по делу о бездомной собаке по имени Рыжик. В саду смерти забил ларечный охранник Суров. Теперь ему грозит несколько лет тюрьмы. Газеты пишут, что это первый случай, когда защитники животных довели дело до суда. Но это не так. Несколько лет назад был осужден некий слесарь, вышвырнувший своего кота в окно за поедание фарша со стола. Кот упал на детскую площадку и разбился на глазах у детей. По двору проходил участковый, следствие было начато и приговор состоялся. Так что принципиальная новизна дела, возбужденного гражданкой Екатерины Колычевой, которая подкармливала пса в переходе, а потом пыталась спасти его от верной смерти, в другом. В чем же именно? Поняв это, мы лучше разберемся в устройстве страны, в которой живем и действуем. За весь нынешний политический период люди поднимались на протест всего несколько раз. Сначала на митинги в защиту НТВ. Но эти митинги скорее были отголоском политизированных 90-х. Так догорала общественная энергия интеллигенции, выхолащивался остаточный протестный запал образованного сословия. После чего наступило долгое многолетнее затишье. Понадобился организационный маразм монетизации, чтобы возмущенные пенсионеры подняли бучу. Как же так? Обещали, отбираете обещания? Далее снова провал в социальную энтропию, из которой людей выводит не процесс миллиардера Ходорковского и не убийство правозащитной журналистки Политковской, а дело водителя Щербинского, жилищный конфликт в Южном Бутове, и вот теперь горестная судьба собаки Рыжика. С одной стороны, все это не очень хорошо говорит о состоянии умов. Когда гасят избирательные права, обрубая возможность протестного голосования и срыва выборов через неявку, это волнует только записных либералов, круг которых сузился до предела. А когда, по счастливому выражению московского мэра, проявляется южно-бутовское жлобство, оно же борьба со столичным строительным беспределом, это задевает широкие народные массы. Когда сажают пачками людей Ходорковского, это обсуждают единицы. Зато когда на автомобилиста Щербинского пытаются списать вину за гибель алтайского губернатора, водители всех регионов соединяются в мощную политически непробиваемую цепь. Когда убивают таджикскую девочку или вьетнамского студента, на улице никто не выходит. А когда гибнет собачка Рыжик, это порождает всеобщее волнение и сочувствие. Как вызывала их судьба ветеринара, вколовшего несчастной твари запрещенный, но спасительный кетамин. В нормальном здоровом обществе все эти проявления беззакония вызвали бы одинаковый протест против царящей несправедливости и падения нравов. У нас же нарушение прав отдельной личности, бесчеловечность в отношении к человеку не вызывает ни малейшей реакции. Тем жестче реакция на нарушение прав жилищной собственности, на проявление гаишного беспредела, на бесчеловечное отношение к зверю. И все же дело стоит скорее хорошо, чем плохо. И в случае с Щербинским, и в случае со сносом домов в Южном Бутове, и в случае с дворнягой Рыжиком мы становимся свидетелями самозарождающегося гражданского общества. И именно потому, что общество самозарождающееся, неуправляемое, непровоцируемое сверху, оно болеет всеми болезнями массового сознания, только-только начавшего отвыкать от коммунистических привычек. Да, личность, индивид, человеческая судьба не так важны для него, как недвижимая собственность, оскорбление коллективного самочувствия водителя или убиенная собака. Но, если мы сегодня готовы совместно защищать соседа, у которого пытаются отобрать дом, значит, завтра мы дозреем до мысли, что нужно защищать право соседа и свое право выбирать власть и навязывать ей гражданскую волю. Если мы способны сплотиться, чтобы прикрыть водителя от Шемякина суда, значит, недалек тот час, когда и принцип независимого суда как такового станет нам близок. Жизнь меняется медленнее, чем хотелось, быстрее, чем кажется.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что Россия уже в будущем году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. В Москве сегодня ожидается оглашение приговора главному редактору издания «Радикальная Россия», журналисту сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» Борису Стамахину. Human Rights Watch подвергла критике ход процесса и вынесенный судом смертный приговор Саддаму Хусейну. В Ираке в воскресенье жертвами терактов стали более 50 человек, десятки были ранены. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью – круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Зарубежным работникам в России, в том числе и стран СНГ, с 1 января 2007 года будет запрещено торговать алкогольной и спиртсодержащей продукцией, а также лекарствами. Кроме того, по решению правительства, уже в первом квартале 2007 года доля иностранных работников не может превышать 40% общей численности персонала компаний, торгующих на рынках и в киосках, а также в секторе розничной торговли вне магазинов. К концу 2007 года эта доля должна быть сведена к нулю. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о правилах работы на продовольственных, вещевых и других розничных рынках, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Документ устанавливает, в частности, что доля российских производителей, торгующих без посредников на рынках сельхозпродукции, не может быть менее 20%. Государственная Дума России приняла в первом чтении президентский законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Он предусматривает создание в стране двух типов игорных зон. Первые могут создаваться по решению правительства в населенных пунктах, однако для них вводится ряд специальных требований и ограничений. Игорные зоны второго типа в количестве не более 4 планируется разместить в районах, свободных от проживания людей. Ранее сообщалось, что 2 из них предполагается создать в европейской части России и по одной в Сибири и на Дальнем Востоке. По планам, закон вступит в силу в полном объеме с 1 января 2009 года. Европейский парламент одобрил во втором окончательном чтении проект закона, предполагающего либерализацию сферы услуг в странах Европейского Союза за счет отмены ряда действующих ограничений. Речь идет о работе, например, архитекторов или консультантов, компаний логистики или проката автомобилей из стран ЕС в любой другой стране Европейского Союза по тем правилам и требованиям, которые установлены в их собственной стране. В секторе услуг сегодня сосредоточено почти 70% всех рабочих мест в Европе. Новые правила не будут распространяться пока на целый ряд секторов индустрии услуг, в частности, банковский и страховой бизнес, здравоохранение и общественный транспорт, радио, телевидение или службы безопасности. В Сан-Франциско в возрасте 94 лет скончался Милтон Фридман, один из самых влиятельных в мире экономистов 20 века. Сторонник свободного рынка, Фридман выступал за ограничение вмешательства государства в экономику, полагая, что главная забота правительства в этой сфере – регулирование денежной массы. В 1976 году за работы в области монетарной теории, а также исследования потребительской мотивации, Милтону Фридману была присуждена Нобелевская премия по экономике.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 69 копеек. Курс евро 34 рубля 12 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
8 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В пятницу Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, предусматривающую отмену минимального порога явки избирателей на выборах всех уровней, отказ от проведения досрочного голосования, а также ужесточающую ответственность за экстремистские проявления в ходе избирательных кампаний. Об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома с правом совещательного голоса. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Какая из внесенных поправок, по-вашему, опаснее других?
Опасны все.
Как, по-вашему, почему вот оппозиционеры более всего обращают внимание на отмену минимального порога явки?
Эта поправка лежит на поверхности, она наиболее заметна. Кстати, с моей точки зрения, самые опасные поправки всегда проводятся под шумок. Отмена порога явки, да, это тоже, конечно, крайне негативное будет иметь последствия. Правда, следует отметить, что, конечно же, в развитых демократиях в подавляющем большинстве порога явки нет, как такового. Ну, из европейских стран, может быть, в Швейцарии, там на ряде кантональных выборов есть порог явки. Скажем, его нету в Германии, его нету во Франции, нет в Великобритании, нет порога явки в Испании и в ряде других стран. Но все дело в том, что нужно же смотреть развитие избирательной системы, развитие правовой системы законодательства применительно к конкретной ситуации, к той, которая имеет место быть. Вот сейчас, действительно, когда все максимальные политические свободы просто закатаны в асфальт, когда принято абсолютно реакционное избирательное законодательство, причем последовательно за последние 3 года мы лишились всех возможных оппозиционных конституционных прав.
Депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хенштейн, зам главы Думского комитета по промышленности, отвергает любые подозрения.
На самом деле это хорошо, в первую очередь, для представителей оппозиции, поскольку известно, что чем выше явка, тем, соответственно, ниже протестный электорат. Мы знаем, что в основном на выборы ходят преимущественно наиболее социально активные граждане, это пенсионеры, военнослужащие, то есть те, кто и составляет, по сути, основу протестного электората. Поэтому довольно странно слышать обвинения в адрес «Единой России» в том, что это сделано в наших интересах. Вовсе нет. От этого выиграют в первую очередь представители левого крыла, представители так называемой оппозиции, которые будут иметь возможность для более успешной реализации своих задач.
Депутат Алексей Кондауров, бывший глава аналитического отдела компании «ЮКОС», практически смотрит на вещи.
Поскольку явка в последнее время вызывала вопросы и приходилось за нее бороться в регионах партии власти, то она решила эту борьбу прекратить и сделать то, что она сделала. Естественно, что этот закон принят в интересах партии власти с тем, чтобы не морочить себе голову 20-процентной явкой и состоялись выборы, не состоялись. Ясно, что в условиях неконтролируемой явки легче осуществлять всякие административные манипуляции с числом проголосовавших и проголосовавших за то или иное объединение.
Да, все правильно. И, кстати сказать, это я заметил, что здесь одна из поправок, мне кажется, она специально вообще внесена в данный закон из боязни возвращения в политику, а он человек и так в политике, Михаила Борисовича Ходорковского. Потому что здесь внесена поправка о том, что не имеют права быть избранными лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах не снятую и не погашенную судимость.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
И продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Добавляют ли обезжиренные продукты здоровье? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мороженое, замешанное на воздухе, с идеальным вкусом сливочного или шоколадного, но лишь с половиной калорий оригинала, могут купить сейчас американцы. Обезжиренные, некалорийные, не содержащие сахара продукты, не отличающиеся по вкусу от привычных, занимают все более заметное место на полках американских супермаркетов. Их производство превратилось в многомиллиардную индустрию, эксплуатирующую тягу американцев к здоровому образу жизни. Но здоровы ли эти продукты? Слово Яну Рунову.
Две трети населения Соединенных Штатов весят гораздо больше нормы, а то и страдают от ожирения. При этом раскупаются многомиллионные тиражи книг о разных диетах, покупатели изучают этикетки на продуктах питания. Но почему же при всех самых научно обоснованных диетах люди продолжают толстеть? Вот что думает об этом профессор университета штата Пенсильвания, эксперт в области сельскохозяйственной биохимии и микробиологии продуктов питания Манфред Крогер. Все пытаются что-то сделать, и проблема стала не только социальной или медицинской, но уже политической. Поиском виновных занимаются законодатели на уровне Конгресса. То обвиняют производителей сахара, то кукурузы, то рестораны быстрого приготовления пищи, то причину ожирения видят в слишком больших тарелках, то в школьных пищевых автоматах. Охота на ведьм дошла до абсурда, когда некоторые члены Конгресса предложили ввести закон, запрещающий продажу в школах газированных напитков и установку автоматов, продающих сласти. На мой взгляд, все это поиски в ложном направлении. Современный человек должен есть меньше, а двигаться больше. Мы обвиняем пищевиков в нашем ожирении, в наших болезнях. Но ведь это проблема не только Америки. Да, это захватило Европу и даже Азию, в частности Индию и Китай. Лет через 20 они нас догонят по количеству тучных людей. Разве виноват ресторан «Макдональдс» в том, что мы там заказываем не салат из зелени, а сэндвич с мясом, сыром, майонезом, а потом еще запили молочным коктейлем? Нормальная дневная норма человека – 1500 калорий. Больше организму не требуется. Человеку, даже пенсионного возраста, надо проходить минимум 4 километра в день, а лучше 10. В метро не на эскалаторе, а по лестнице. Насколько я понимаю, вы против любой диеты? Не совсем. Я против изобилия диет, противоречащих друг другу. Не в диете надо искать спасение, а в стиле жизни. Вы должны знать границы потребностей своего организма и не выходить за их рамки. Есть меньше, двигаться больше – вот лучшая диета. Но она слишком уж проста. Люди скорее запишутся в специальные группы для похудения и уплатят за это $2000. Я, по своим убеждениям, либертарианец. Я за личную ответственность каждого за себя.
Я против политизации наших личных проблем, против судов над табачными фабриками или над Макдональдом. Это был Манфред Крогер, профессор университета штата Пенсильвания. За последний год продукты с надписью «обезжиренные» или «с низким содержанием жира» проданы в Америке на сумму свыше 32 миллиардов долларов. Психолог из Корнельского университета Дэвид Левицкий говорит, что люди, питаясь малокалорийной пищей, едят больше. Производители продуктов питания озабочены тем, чтобы малокалорийные продукты не уступали по вкусовым качествам обычным продуктам. И если это удается, то продажа повышается на 40%.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В 50-х годах ее называли «девушка со слезой в голосе» за проникновенное пение. Рут Браун, стоявшая у истоков стиля ритм и блюз, скончалась в Лас-Вегасе от сердечного приступа. Ей было 78 лет. Песня Рут Браун «О, what a dream».
Woke up this morning and I looked around, so disappointed I laid back down. Oh, what a dream, what a dream I had last night. Dreamed I held you in my arms, but I'm still waiting for that day to come. Oh, what a dream, what a dream I had last night. Dream we were walking. Here comes the bride. You looked down at me, you began to smile. When I looked around, everybody began to cry. I opened my eyes, you weren't there.
Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. 25 лет ленинградскому рок-клубу – это главная тема следующего часа. В гости придет Николай Михайлов, президент ленинградского рок-клуба. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами. До свидания.
Слушайте «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио.